Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем вам о событиях 820-го дня войны и главных новостях четверга, 23 мая.
Новые российские обстрелы Харькова и области. Есть погибшие и раненые.
В США растет число политиков, призывающих разрешить Украине бить по территории России американским оружием.
По данным медиа, Вашингтон и Лондон отправят Украине новую военную помощь на сумму свыше 450 миллионов долларов.
Делегация Международного валютного фонда приехала в Киев. Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с военной сводки. По меньшей мере 7 человек погибли в результате нанесенных России ударов по Харькову. Более 10 снарядов обрушились на город. В областной прокуратуре заявили, что 24 человека получили ранения. Ракеты, по словам представителей прокуратуры, были запущены с территории Белгородской области России. Пострадал также город Люботин. Удар пришелся по центральной части города. Повреждены парк, автомобили, магазины, транспортные объекты. Также российская армия нанесла удар управляемыми авиабомбами по поселку Дергачи, где были ранены 13 человек, четверо из них госпитализированы. Кроме того, государственная железнодорожная компания Украины сообщила, что 6 железнодорожников получили ранения. По словам местных властей, также в Харькове была повреждена в результате российских ударов типография. В момент удара там находилось около 50 человек. Российские военные, помимо этого, также ударили по городу Золочи в Богодуховском районе Харьковской области. Ситуацию уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Россия пользуется тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки именно там, где они расположены, а расположены они как раз-таки вблизи украинских границ.
Зеленский также сказал в своем комментарии к ударам России по Харькову, что эта слабость не наша слабость, я сейчас цитирую украинского лидера, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают. Но надо сказать, что Украина сама пытается отвечать на эти российские обстрелы. В частности, она законные военные цели на территории России пытается обстреливать дронами. Неизвестно, пока применялись ракеты или нет, но, видимо, будут. Аэропорты Казани и Нижнекамска в России сегодня закрывались, как заявляли их руководители, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. И «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что это произошло потому, что на Татарстан была предпринята атака дронов со стороны Украины, организованная украинской разведкой. Там вроде бы сбивали над Татарстаном дроны. Но и издание 7/7 пишет, что днем сегодня на нескольких предприятиях в Татарстане началась эвакуация из-за угрозы атаки беспилотников. В частности, сотрудников эвакуировали с территории нефтеперерабатывающих предприятий «Танеко» и «ТАИФНК» и так далее. То есть Украина продолжает ставить себе целью дезорганизацию работы российских топливных предприятий, чтобы, соответственно, этот бензин, это топливо не шло на фронт.
Кроме того, в Белгороде сегодня утром была объявлена воздушная тревога, местные источники сообщали о взрывах, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате взрыва беспилотника погибла женщина в Белгородской области. На фронте ситуация остается напряженной. За эти сутки, по данным Генштаба ВСУ, произошло 53 атаки со стороны России. Наиболее напряженная обстановка сейчас на Купинском и Покровском направлении. Ранее Минобороны России заявила, что российские силы захватили Клещеевку, а главнокомандующий вооруженных сил Украины Александр Сырский сегодня заявил, что сейчас уличные бои ведутся за город Волчанск в Харьковской области.
Со своей стороны, российская Минобороны уже выработала некую формулировку для ежедневных докладов о том, что делают российские войска в Украине. Это повторяющееся из одной сводки в другую заявление о том, что войска группировки «Север» продвигаются в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, и что контратаки вооруженных сил Украины отражаются около населенных пунктов Глубокое и Волчанск. При этом западные источники, как эксперты, так и медиа, говорят о том, что наступление российской армии в Харьковской области явно застопорилось, потому что в конце концов российские войска наткнулись на ту линию обороны, которая была выстроена чуть дальше от границы. И сейчас невозможно проверить, насколько сообщения российского Минобороны соответствуют действительности. Мы помним, что очень много раз за эти два года с лишним они этой действительности не соответствовали. Как мы уже говорили, Владимир Зеленский сетует на то, что западные союзники не дают разрешения бить их оружием по территории России, и, собственно, поэтому мы рассказываем о украинских дронах, которые очень часто летят на российские регионы, а не западные ракеты Storm Shadow, например. Но очевидно, что некоторые страны приближаются к решению разрешить все это. Во всяком случае, Великобритания уже заявляла о том, что британским оружием можно бить по территории России. Ну и в администрации США сейчас, как сообщает New York Times, обсуждают предложение госсекретаря США Энтони Блинкена снять запрет для Украины на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Дело в том, что некоторые изменения, видимо, в личной позиции Блинкена были замечены еще на его пресс-конференции с коллегой украинским Дмитрием Кулебой, когда он сказал, что Украина сама должна определять цели, по которым она бьет, и никак не высказывал никакого негатива по поводу предложений, так сказать, украинской стороны использовать американское оружие по территории России. В то же время, когда он это говорил, в Вашингтоне продолжали говорить, что это не приветствуется. Теперь New York Times сообщает, что у Блинкена есть своя позиция по этому поводу, и что Энтони Блинкен выдвинул это предложение после визита в Киев как раз. New York Times говорит, что дебаты по этому вопросу идут интенсивно, и пока не ясно, сколько коллег Блинкена среди ближайшего окружения президента Джо Байдена его поддержали. Ну, а Блинкен ранее, до приезда в Киев, на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, говорил, что американская администрация пока не отменяла ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Собственно, эту позицию повторял даже уже после пресс-конференции Блинкена и Кулебы официальный представитель Госдепартамента США на одном из брифингов, но, видимо, в администрации что-то по этому поводу начинает меняться. Конкретно о возможном разрешении бить американским оружием по территории России Песков сказал: «Позиция абсолютно безответственная, позиция абсолютно опасная, с вами последствиями. Россия продолжает специальную военную операцию», напомню, так Кремль называет свою агрессию против Украины, «и будет делать это до того момента, когда будут достигнуты все поставленные цели». Конец цитаты.
По комментариям Пескова видно, как нервно Кремль реагирует на любую западную помощь Украине, и помощь эта продолжает поступать. Вот сегодня стало известно, что Соединенные Штаты намерены объявить о дополнительном пакете военной помощи Украине на сумму $275 миллионов. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на двух чиновников администрации США. Помощь эта поступит на фоне того, как Киев пытается сдержать наступление российских войск в Харьковской области. В пакет военной помощи войдут системы «Хаймерс», боеприпасы к ним, также артиллерийские снаряды, которые пользуются высоким спросом на фронте. Кроме того, в пакет помощи войдут противотанковые системы «Джавелин» и «АТ-4», противотанковые мины, тактические транспортные средства, стрелковое оружие и боеприпасы для этих видов оружия. Великобритания и ее союзники также поставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов. Это порядка 190 миллионов долларов. Как передает BBC, в этот пакет помощи войдут, в частности, радары противовоздушной обороны, ложные цели и средства радиоэлектронной борьбы, военные катера, разведывательные дроны и беспилотные надводные корабли. Эта помощь будет финансироваться за счет Международного фонда для Украины. Его крупнейшим донором является Великобритания. В фонд этот входят также Дания, Эстония, Финляндия и Германия. Как подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шепс, Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку ВСУ.
Помогает Украине и Бельгия. Сегодня об этом говорила бельгийский министр обороны Людивин де Дандер. Она при этом отвергла возможность отправки военных Бельгии в Украину в духе рассуждений президента Франции Эммануэля Макрона. Но при этом де Дандер сказала, что поддержка Украины и Бельгии будет продолжаться столько, сколько это необходимо, и что Бельгия уже обучила около 2500 украинских военнослужащих. На самом деле десятки тысяч украинских военнослужащих уже обучены западными инструкторами и вернулись на фронт в Украину гораздо более подготовленными и умеющими обращаться с той техникой, которая поставляется с Запада. Также, по словам бельгийского министра обороны, Брюссель помогает Киеву подготовкой пилотов и техников для предстоящей поставки Украине истребителей F-16. Бельгия сама будет поставлять эти истребители также, но пока это все задерживается, потому что сама Бельгия не может получить боевые самолеты F-35, которые заменят в ее авиапарке F-16 в военном авиапарке. И тем не менее, министр обороны Бельгии сказала, что Украина сможет получить бельгийские F-16 по возможности до конца года. Не только военная, но и большая финансовая помощь Запада Украине сейчас обсуждается. В частности, например, сегодня в Италии происходит заседание министров финансов стран Большой Семерки. Я напомню, в этом году Италия председательствует в этом международном клубе. И агентство Bloomberg рассказывает о том сегодня, что страны Большой Семерки склоняются к тому, чтобы принять план США воспользоваться прибылью от блокированных активов России с целью обеспечить выдачу кредита Киеву. Я напомню, что накануне буквально два дня Евросоюз сначала политически одобрял такое решение, потом расписывал схему, как именно будут распределяться доходы от замороженных российских активов в пользу Украины. Ну и сейчас Bloomberg пишет, что государства Большой Семерки сближают позиции в отношении плана США извлечь прибыль из замороженных российских активов. Соответственно, по источникам Bloomberg говорится, что теперь правительства всех стран Большой Семерки, в общем, поддерживают предложение США задействовать будущую выручку от 280 миллиардов активов Центрального банка России, замороженных, которые в основном блокированы в Европе, для обеспечения масштабного займа для Киева. Собственно, потом, когда министры финансов об этом обо всем договорятся в Большой Семерке, они предложат свой вариант решение на утверждение лидеров стран Большой Семерки. Те встретятся в Италии 13-15 июня, но много еще всего находится в стадии обсуждения. Реализация такой инициативы должна гарантировать, что Украина не только сможет и дальше финансировать свою оборону и обслуживать долг, но и получать устойчивую финансовую помощь в последующие годы. Кроме того, о финансовом здоровье украинской экономики заботится и Международный валютный фонд, делегация которого сегодня приехала в Киев и начала встречи с властями Украины и другими партнерами. Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян сообщил, что руководитель Европейского департамента этой организации Альфред Камер приехал в Киев. Дискуссии будут фокусироваться на рисках, с которыми столкнулась экономика Украины, и целях экономической политики власти. После этого с 27 мая миссия МВФ будет в Варшаве проводить дискуссии с представителями власти Украины относительно мер экономической политики. Я напомню, что 4-летняя программа помощи МВФ Украине в размере более чем 15 миллиардов долларов была утверждена в марте прошлого года, и уже были выделены несколько траншей по этой программе.
Конфискация российских активов, о которой ты, Данил, подробно рассказал, она вообще является очень болезненной темой для Кремля, и Кремль пытается всячески этому противодействовать. И вот сегодня стало известно, что Путин разрешил арестовывать и конфисковывать имущество США и связанных с США компаний в России для компенсации за конфискованные российские активы в США. Что это означает? Что российские компании и граждане смогут обращаться в суды, где они потребуют признать конфискацию их имущества в США необоснованной, и если суд удовлетворит иск, правительственная комиссия предложит активы, связанные с США, для компенсации. Указ Путина позволяет арестовывать недвижимость, ценные бумаги, доли в компаниях и имущественные права, принадлежащие США и гражданам страны на территории России. Вот ты, Данил, упомянул цифру в 288 миллиардов долларов. И интересно, что министр финансов России утверждает, что как раз-таки в России находится западных активов на 288 миллиардов долларов. То есть получается, что ровно столько же, сколько замороженных российских активов на Западе.
При этом мы видим, что Владимир Путин продолжает расширять свою сеть контактов со странами, раньше бы сказали, третьего мира или развивающимися, теперь говорят про глобальный юг. Сегодня Путин встречался в Москве с королем Бахрейна, и это довольно серьезная встреча, потому что Бахрейн – одна из нефтяных стран. Но сегодня же он едет в Минск с государственным визитом, где будет встречаться со своим союзником, или, как на Западе его называют, соагрессором Александром Лукашенко. Они будут обсуждать обширно самые разные сферы сотрудничества России и Беларуси. Есть мнение о том, что Москва все-таки поддавливает Минск для того, чтобы он больше делал, больше участвовал в агрессии России против Украины. Но дипломатические описания тех встреч, которые будут проводить Путин и Лукашенко, очень туманные. Сейчас говорится о том, что планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и сотрудничества, интеграционного взаимодействия в рамках союзного государства и ключевые темы международной повестки дня. Помощник Владимира Путина по международной политике Юрий Ушаков при этом сказал, что в ходе этого визита никаких документов подписано не будет. Скорее всего, все-таки будут обсуждать действительно текущую повестку, и я уверен, что это будет большей частью об Украине.
После начала полномасштабного вторжения Европа практически закрылась для россиян. И вот сегодня последняя граничащая с Россией страна Шенгена запретила въезд российским туристам через сухопутную границу. С 29 мая Норвегия перестанет пускать россиян, которые приезжают в страну в туристических или других целях, я цитирую, не первостепенной важности. При этом мера будет действовать вне зависимости от того, какая страна выдала шенгенскую визу. В заявлении правительства Норвегии подчеркивается, что ужесточение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегии до весны 2022 года, так и на визы, выданные другими странами шенгенской зоны. У этого правила есть исключение, оно будет сделано сделана для тех граждан России, которые едут к близким родственникам или же с целью работы и учебы в Норвегии или же в других странах Шенгенской зоны. Но в правительстве Норвегии подчеркнули, что это решение связано с желанием Норвегии поддержать союзников и партнеров, которые вводят ограничения в отношении России в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Мы переходим к нашей, к сожалению, постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как в России преследуют антивоенных активистов, и в ней первым сообщением является новость о том, что Московский суд приговорил к 25 годам лишения свободы бармена из Подмосковья Владимира Малину. Ему дали такой огромный невообразимый срок за поджог релейного шкафа на железной дороге. Обвинили Владимира Малину в терроризме, обвинили в том, что вроде как он связался с военизированным объединением «Легион свободы России», воюющих на стороне Украины. Вот вроде как по заявлению обвинения Малина прошел обучение по осуществлению террористической диверсионной деятельности, стал выполнять задания от своего куратора в этом «Легионе свободы России». Очень похоже, как сконструировали дело вокруг, собственно, одного известного факта того, что этот человек поджег релейный шкаф. Несколько других релейных шкафов, по заявлениям обвинения, этот человек тоже вроде как пытался поджечь. За все это ему дают не просто 25 лет, а еще и первые 5 лет из этого срока он проведет в тюрьме, то есть в закрытом помещении, в наиболее жесткой системе содержания заключенных. Ну и, собственно, это продолжает серию огромных приговоров с первоначальным заключением в тюрьме. Мы уже рассказывали о таких случаях.
В наших подкастах мы регулярно рассказываем про то, как путинский режим использует репрессии и карательную психиатрию в отношении несогласных с режимом. И вот показательно, что такие же практики использовал СССР. И в своих репрессиях Кремль уже добрался до диссидентов, которые боролись в свое время с Советским Союзом. Очень показателен случай публициста и диссидента Александра Скобова. Его обвиняют в оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе. Его сейчас направили на судебно-психиатрическую экспертизу на 30 дней. Об этом сообщает Ротонда. Преследование это началось из-за комментариев Скобова в отношении Крымского моста. А Крымский мост, как мы знаем, он является очень символичным объектом для российского режима, поскольку он является символом оккупации Крыма. А и Скобов сказал, что он сожалеет о том, что мост после удара беспилотников ВСУ не был окончательно разрушен, а также говорил, что уничтожение Крымского моста чрезвычайно важно не только с чисто военной точки зрения, но и с военно-политической. По словам жены Скобова Ольги Щегловой, поводом для преследования также могло стать участие Скобова в форуме «Свободной России», основанном шахматистом Гарри Каспаровым. Я напомню, что Скобов еще в советское время выпускал антиправительственный журнал «Перспективы», и в СССР его дважды отправляли на принудительное лечение из-за участия в оппозиционной деятельности.
Друг Александра Скобова и диссидент советских времен, политзаключенный, а позже депутат Государственной Думы Юлий Рыбаков, говорил о том, что когда Скобова заключали в психбольницу в советские времена, Рыбаков спрашивал врачей, сколько они собираются держать Скобова в больнице Скворцова-Степанова, и врач ответил тогда Рыбакову: «Да мы хоть завтра его бы отпустили, но нам нужно, чтобы он признал, что был неправ в отношении советской власти». Но очевидно, что нынешняя российская власть требует от Скобова примерно того же признания. Я думаю, что будет это примерно с тем же результатом. Скобов человек очень крепкий. На этом мы заканчиваем наш очередной выпуск новостного подкаста «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Его для вас провели Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple. Его можно слушать на канале «Эхо», а также напрямую с сайта «Голоса Америки», где это возможно. Большое вам спасибо за внимание.
До встречи завтра.